Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Вот, уважаемые слушатели, если вы слышите голос Маркаряна, это значит, что сегодня четверг, что начало шестого вечера, это прямой эфир до 6 часов, и это значит, что начинается понедельник, какая-то тема уже активно обсуждается на портале. Я очень надеюсь, что мы сейчас узнаем, какая тема. Какая
тема у нас? Еще забыли добавить, что если вы слушаете мой, наш голос по четвергам, уже который год, уже почти 10 лет скоро, это значит, все хорошо. Это же стабильность. А стабильность, это же значит, все хорошо. А тема, которую мы обсуждаем, вот та, которая может стать важной, особенно в ближайшее время, потому что у нас у всех есть дети, и все о них родители задумываются, да, как жить, как воспитывать, потому что время, как говорится, сложное, непростое, турбулентное, и мы поставили себе задачу и вот эту тему поднять, она называется «Школьный климат». Вот система среднего образования, дети, которые наши ходят в школу, это же среднее образование, постепенно и, надо сказать, зримо разворачивается к переходу на национальные стандарты, потому что мы долгое время ориентировались вот на зарубежное. Сейчас вот на национальные. Учебники пересматриваются, уменьшается количество этих учебников. Да, там образовательный стандарт несколько меняется. И вот в мае мы с вами только обсуждали необходимость единых образовательных стандартов и как раз контроль над содержанием учебников. Помните, у нас был, по-моему, президент, да, общества просвещения, которое учебники делают для всей страны.
Был, дело, да.
Да, вот в начале сентября мы с вами пообсуждали, в начале сентября закон об этом был оперативно принят. Вот такие мы молодцы. То есть мы, по сути, создали общественное обсуждение. И что-то там от нашего обсуждения, видимо, в закон все-таки перекочевало. Но вот жизнь так, получается, предъявляет школе новые вызовы, в том числе и обеспечение устойчивого психологического климата и поддержки детей. И вот это актуально как никогда, потому что дети, ну, как камертон маленький, он впитывает общую такую тревогу, опасность или ну, какой-то такой зуд в обществе. И даже не выраженную эту тревогу, они все равно впитывают как губки. И какие правовые меры предлагаются для того, чтобы дети не вибрировали, а за какими, по мнению ряда экспертов, стоит обратиться к какому-то советскому, возможно, опыту, вот имеет смысл поговорить. Ну, по данным на 2018 год, вот у меня есть, примерно 65% российских учителей заявили о необходимости методической поддержки со стороны педагогов-психологов. То есть, вот эта парадигма инклюзивная, она школу все-таки поменяла. Дети приходят разные, порой, ну, немножко так запущенные педагогически, а то и вовсе иногда с отклонениями какими-то, либо с отставанием в развитии. И родители считают, что, ну, дети, которые отстают в развитии, они должны быть более социализированы и как бы стесняются отдать их в какую-нибудь специальную школу или специальный класс с тем, чтобы они были больше социализированы в обществе. Дают в общую школу, не хотят, потому что, ну, в специализированную, к согласию родителей даются. И получается, что вот эти дети, которые приходят в школу, они, ну, может, они и социализируются, хоть что вряд ли. Ну, я имею в виду, что они, конечно, привыкают к коллективу, но чего хорошего, если этот коллектив, допустим, начинает их дразнить. И одновременно получается, что коллектив немножко страдает, потому что учителям приходится работать с детьми с, вот, с этим составанием в развитии или с каким-то другим там, поведенческой реакцией, не очень адекватной, отвлекаясь от учебного процесса и тем самым замедляя развитие других. Ну, то есть, это вопрос, который имеет смысл пообсуждать, но тема как раз, которую мы сейчас взяли, это, ну, опять же, трагические случаи в учебных заведениях. Помните, там действия этих всяких реальных психопатов, потому что основана еще и на пандемии, которая была, там люди подустали сидеть, там ходят, оружие берут, какую-то школу сейчас пытаются как-то защитить себя. То есть формируется и фиксируется огромный запрос на психологическую помощь и поддержку. И я, кстати, не знаю, похвастаться этим или нет, но для себя принял решение там, получить дополнительное профильное образование как раз педагога-психолога.
Зачем?
Объясню, почему. Ну, я сейчас как раз уже заочно обучаюсь. То есть, мне прислали программы, я реально
учусь. Вам учиться никогда не поздно, Роман
Ильич. Да, никому не поздно учиться.
Вам особенно, да.
Но я вам скажу, что что, ну, во-первых, у меня у самого дети, и интересно, как это, значит, как систематизировать те знания и опыт, которые я получаю так, на основе своего жизненного опыта, учебников или своей адвокатской практики. У меня очень много семейных дел. Во-вторых, я все-таки член управляющего совета школы московской, да, и я куратор юридического профиля, мне приходится... ну, проводить занятия с детьми, дети там обращаются, и, ну, вчера мы проводили посвящение в юридический профиль школы 14.09, и как вот директор сказала, что у нас 2 года назад 5 человек хотели стать юристами, а вчера я насчитал полный зал, человек 60, наверное, там, или 70.
Несчастные дети.
Ну, может быть, это лучше, чем они хотели бы стать блогерами. Поэтому я считаю, что, может быть, даже и счастливые. Так вот, вот не система образования, там, где на 45 тысяч школ у нас вот всего приходится всего 28 тысяч психологов, то есть получается там чуть-чуть больше половины. Не российская правовая система, где, кстати говоря, отсутствует системный закон о психологической помощи, вот к этому вызовам не готовы. Законопроект только начал обсуждаться по поводу психологической этой помощи в школах. В нем, в том числе, оговариваются, конечно, условия деятельности педагогов-психологов. Да, отвечая на вопрос еще, почему мне это образование дополнительное потребовалось, потому что в последнее время чаще обращаются доверители за помощью по семейным делам. И это не просто там, развод и раздел имущества, как было раньше. Да? Сейчас в основном делят детей, ну, как бы делят в кавычках, да. Если мама подает заявление на папу об взыскании алиментов, а папа сейчас где-то по Эмиратам бегает там, или по каким-нибудь другим этим странам, обзаведясь какими-то паспортами, красными, синими, зелеными, желтыми, какими-то, даже каких-то экзотических стран, какой-то Замунды, вот, и наскердовав денег где-то там за рубежом, бросаю здесь мам с детьми, и как только мама говорит, слушай, тут денег-то не забыл случайно заплатить за... алименты за ребенка, на ребенка, да, папа тут же отвечает встречным иском об определении места жительства детей. То есть, давай ребенок с нами. У меня есть вот один в производстве сейчас одно дело, когда папа, у него бизнес в Прибалтике, сам живет в Эмиратах, старшую дочь отправил в Англию, младшая живет в России. Как только мама попросила у богатого папы, живущего в Эмиратах, там, каких-то денег на младшую дочь, он тут же сказал, о, так вот это... давайте мне ребенка сюда, и я буду с ней жить, у меня лучше. При этом ничего мне не придумал, как сказать, что жить он будет в Подмосковье в Мытищах. Угу. Вот, при этом показав, что на самом деле сейчас живет в Эмиратах. Ну, то есть, конечно, это абсолютно глупость, да, но прийти в суд и сказать, слушайте, ну, тут вот правильно вот так, а неправильно вот так, не получается, потому что с детьми должен работать педагог-психолог, допрашивать ребенка можно только в присутствии там педагога-психолога, а они бывают разные, и видите, их не хватает, и я подумал, почему мне самому не получить системные знания какие-то?
Да ради того, чтобы... бога, Иванович,
я отвечаю на вас.
Вы себе уже...
Я на ваш вопрос отвечаю, для чего это?
Я вас об этом даже не спрашивал.
Вы сказали, зачем вам это надо, да? Я говорю, зачем это надо, отвечаю.
Это риторический вопрос.
А, ну так говорите там, или сигналами давайте там, кавычки там этими пальцами, да, чтобы я тогда не отвечал. А тут вот я растекаюсь
мыслью по древу,
а оказывается, вам оно и не надо.
Вопрос заслушайте, сейчас уйдем на короткую отбивку. Что мы хотим узнать о наших слушателях?
Ну, давайте по поводу школьных психологов все-таки поговорим, а просто на самом деле мы сформулировали просто, вот достаточно внимания психологическому климату в школах. И сразу отвечая на этот вопрос, говорю, ну, мне кажется, нет, и что для этого нужно сделать? Увеличить количество психологов, дать дополнительное образование, вести штатные единицы. Вот об этом мы и говорим. И ваш опыт. Вот вы родители, большинство, которые нас слушают, вы родители, да? Как вы думаете, школьный психолог нужен в школе? Вы знаете вообще, для чего он там нужен? А если знаете, то когда-нибудь обращались, ну, с вашими примерами, пожалуйста, звоните.
728-7703, 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Все правильно, мы в прямом эфире. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. А вот что в советской школе, когда мы учились, психологов же никаких не было, то и учились бы нормально, и Сергей Ильич, что у нас все хорошо было, и счастливы мы были.
Да.
Ну да.
Да, но вот вспоминая наше золотое с вами детство, Я не помню такой турбулентности, чтобы у меня возникал какой-то вопрос, вот, который сейчас возникает у современных детей. Да? Ну вот в условиях проходящей специальной операции. Там, до этого вот эти ковидные какие-то карантины. Я в моем детстве не было ни ковидного карантина, ни специальной военной операции, которая отражалась бы так. Ну, да, где-то была там... Ну, какая-то афганская война, да. Но, в общем-то, мы все понимали. Мы строим коммунизм, вокруг там, кругом враги, мы готовимся с этими врагами встретиться, если что. Но, на самом деле, у нас есть глобальная цель по всему миру там, построить братство трудящихся.
Да, да, да.
Вопросов не возникало такого. Приходишь домой, там то же самое. Родители тебе говорят, строим коммунизм, вокруг враги. И, в общем-то, все было понятно. Поэтому оснований для обращения к какому-нибудь школьному психологу совершенно точно не было.
Слушайте, моя... старшая дочь пришла в школу и беседовала с психологом. Говорит, знаете, вот ваша младшая дочь, она гиперактивная, надо что-то делать. Знаете, можно вас... Да, ну, говорит, конечно. Говорит, вы попробуйте гипноз, сказал он ей. Вот такой психолог. Mm. У нее глаза на полвосьмого были. Что делать? Попробуйте гипноз. Найдите хорошего гипнотизера.
Ну, примерно, да. Так я в Суворовском училище, когда учился, у меня этот прыщик вскочил, да, там загноение туда-сюда. Я пришел в медицинский пункт, мне медсестра сказала, давай тебе его заговорю.
Ну,
я знаю заговор. Да, что-то нашептала, надавила, чуть не помер там от боли. Поэтому бывают такие специалисты.
И перед тем, как мы послушаем эксперта, я просто хочу сказать, что так как вы хотите получить другое образование, вы же, конечно, знаете Антона Семеновича Макаренко. Вы же знаете Антона Семеновича Макаренко?
Ну, конечно.
На ночь иногда полезно перечитывать. Я даже выписал себе цитату. Он сказал, что если учитель к 40 годам не имеет двух детей, то плохой учитель. Вот так вот. Понимаете?
Ну, тут надо будет... Можно, конечно, поспорить, потому что...
Сами Макаренко спорить будете, Роман Ильич?
К сожалению.
Ну, давайте послушаем. Да я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. 728-7703, код 8495. С нами на связь уходит кто?
Это Ирина Ильичева, директор школы московской 1409. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, рада вас слышать.
Аналогично. Мы обсуждаем тему психологического климата в школе и так определили его для себя как такой турбулентный этот климат. Вот с вызовами, которые сейчас детская психика сталкивается, соответственно, психологическая служба в школе, если такова имеется. Как удается купировать конфликты, стрессы, страхи? Дети же они не обязательно должны все рассказывать учителям. Вот нужно ли усиление психологической поддержки в школах? Что вы думаете по этому поводу?
Рубен Валерьевич, вы очень хорошо знаете уже московские школы на сегодняшний момент и достаточно часто встречаетесь с детьми, теперь уже не только с старшеклассниками, а с детьми разного возраста. И я думаю, заметили, что, безусловно, школы, в которых на самом деле вот этот психологический климат создан, вот, знаете, в такой, растут они в атмосфере созидания, занимаются, заняты постоянно, увлечены, безусловно, этот климат формировать надо. А психолог, психологическая служба играют неотъемлемую роль. Но при всем при том, согласитесь, когда в школе 2-3 тысячи детей и более детей, даже наличие 2-3-4 психологов не создадут тот климат, который необходим ребенку вот в такое непростое время. Поэтому, на мой взгляд, самое главное – это совместная работа учителей и родителей. Вот вы понимаете, вот это единение, которое, между прочим, вот в настоящий момент я еще более чувствую, потому что родители просто максимально привлечены к работе, не к работе, а к жизни, если хотите, школы, и дает возможность действительно создавать вот эту атмосферу. Это раз. Второе, безусловно, самое главное, это классный руководитель, который должен осуществлять не просто контроль, да, над состоянием ребенка, над его поведением, а прежде всего, на самом деле, быть другом и, в свою очередь, психологом. Я должна вам сказать, кстати говоря, школы на сегодняшний момент максимум усилий приложили к тому, чтобы учителя получили очень хорошие психологические знания, особенно классные руководители. Это очень важно. У нас большая часть вообще классных руководителей на сегодняшний момент имеет не только повышение квалификации как по психологии, а и второе высшее образование. Это очень большую роль играет.
Ирина Викторовна, а вот психолог... Я абсолютно согласен с тем, что вы говорите, и чем больше занят ребенок, кружками, секциями, спортом, там, каким-то проектом. У него просто нет времени задуматься, uh-huh. посидеть, погрустить. Это все очень правильно. Это еще из моего суворовского прошлого. Я помню, что мне офицер-воспитатель сказал, что неработающий суворовец – это потенциальный преступник. Поэтому мы все время были загружены. То бордюры красили, uh-huh. то книжки перекладывали, то чего-то такое делали. Это понятно. А вот все-таки психолог, безусловно, он на 1000 человек, ну, никакого климата он не создаст. И то, о чем вы говорите, это правильно. Работа педагогов, классных руководителей и родителей. Но психолог все-таки выявляет ведь какие-то болевые точки. Он работает точечно, как я, будучи командиром взвода, в своем взводе и потом командиром роты, выявлял людей, которые склонны к суициду, к побегу, к какому-то поведению. И мне приходилось их с ними беседовать, потому что они создавали вокруг себя такой, ну, сложный микроклимат. И если ты этого не сделаешь, то обязательно, ну, не обязательно, но потенциально возможно совершение этим человеком преступления. И этим заниматься должен, по-моему, конкретный человек.
Конечно, абсолютно с вами согласна в этом плане. Конечно, это как раз и есть психологи, которые в настоящий момент работают в школе. Во-первых, на любой сигнал того же классного руководителя, который вдруг, ну, да, замечает какие-либо тревожные моменты с учеником, вот как раз в этот момент и привлекается психолог. Абсолютно точно. И к моему глубокому сожалению, такие дети имеют место быть. И эта помощь, именно квалифицированная помощь, именно психолога, крайне необходима. Я с вами абсолютно согласна.
А усиление вот этой психологической поддержки вы в чем видите? Ну, вот у вас в школе, наверное, есть психолог, а в каких-то
конечно,
нет?
Конечно, психологи есть, и, ну, я думаю, что во всех школах они на сегодняшний момент есть, потому что я вообще себе работу школы на сегодняшний момент не представляю. Усиление имеется в виду в количестве ставок, в штатном расписании. Все это может делать непосредственно сама школа. Сама школа, если считает школу возможным для себя и нужным для себя введение еще одного психолога в какое-то подразделение, то они совершенно спокойно могут это сделать. Штатное расписание составляется школой.
Mm-hmm. То есть, если я правильно понимаю, вот даже штатная единица психолога, она не обязательна, а она на усмотрение школы. Вы захотите, сделаете, не захотите, не сделаете, да?
Но она, безусловно, рассчитывается в зависимости от количества учащихся, да, это имеет место быть. Но дальше мы смотрим те обстоятельства, в которых, ну, действительно складывается ведь разный контингент детей, правильно?
Регион разный, да. Бывают, конечно, как говорят, депрессивные бывают регионы, как говорят.
Конечно, конечно. Поэтому в зависимости от этого мы уже можем действительно рассматривать ситуацию введения дополнительного ставок этих людей. Вот то же самое, вот совсем вот только что сегодня давала комментарий по тьюторам, ну, работаю вот с такими непростыми детьми. Вот школа должна абсолютно чувствовать тонко то состояние, в котором находятся дети. И если на самом деле эта помощь квалифицированная нужна, нужно делать все необходимое для того, чтобы она была предоставлена.
Спасибо, вот и все. Спасибо все большое, школы. Ирина Викторовна.
Спасибо вам. И управляющего совета, в котором вы состоите.
Да, да, это да, вам. Безусловно. Спасибо вам. У нас была в эфире Ирина Ильичева, директор Московской школы 1409.
Слушайте, ну это же так, в Москве-то еще психологи есть. А я узнаю, что есть школа на Алтае, где нет учителя английского языка, и биологию преподает математик. Потому что какой там еще психолог? Там просто элементарно нормальных учителей не хватает.
Да, да.
Там люди получают деньги, половину своей мизерной зарплаты отдают за коммунальные услуги. Там нет работы.
Ну вот это.
Там, извините, там туалеты на улице находятся.
Кто вы так прям говорите? Значит, 20%, что много, что ли, таких школ?
20% российских школ имеют туалеты до ветра. Вы это посчитайте. Это информация такая, да.
Ну, я не знаю. Я верю вам, вы журналист, вы же готовились, вы посмотрели эту статистику. Проверять. Да, наверное, надо проверять. Да.
Найдите сначала учителя английского языка.
А надо? Сейчас надо уже, скажите мне, пожалуйста. Вот обращаясь к нашему с вами советскому воспоминанию, с которого мы начали нашу программу, я помню, что когда пришел там, ну, в Суворовское училище, mm-hmm. да, потом в военное училище, у нас были ребята, которые приходили из разных городов. абсолютно ни слова не понимая на том языке, который они, по идее, учили, ну, тот же английский, немецкий, учили там несколько лет. И писали вот английские слова там русскими буквами или наоборот. Я говорю, откуда вы такие беретесь? Причем, ну, города были не депрессивные. Он говорит, ну, вот не было учителя английского языка, а чтобы получить там пятерку, там, учитель географии что-то вел нам эти уроки. Ну, на самом деле, мы там кому-то помогали, где-то уголь разгрузишь, где-то еще что-то такое, пятерку получишь там по этому английскому, и все. То есть, вообще были нулевые. Поэтому это проблема существующая вот этих немножко отстающих в образовательном плане регионов, она и всегда существовала. Я думаю, что и будет существовать. Да какую страну мы не возьмем
какой-то
с вами?
Какой-то вы оптимист просто. Всегда. Сусловка сказал, Маркан, всегда будет существовать.
Ну, правильно. Мы же с вами говорили про больницы. Да? Вот вы на прошлой программе сказали, что за безобразие, вот там человек больной в деревне, а онколог ближайший через 50 километров. И да. Что? Страна огромная, да, на всех не напасешься. Значит, она селится ближе к онкологу.
Подождите, видимо, я вам сказал, что раньше, 10 лет назад, было в районе 2 онколога, а теперь ни одного.
Ну, значит,
надо
в районе
50 километров.
Нет, в районе может быть больше.
Тут не надо перебирать мои слова.
Нет, может быть, больше народу жило в этом регионе. Потому если мы говорим о территориальной единице, допустим, вот деревня, и там один онколог. Да? Ну, если там живет 1000 человек, то так, то это, наверное, правильно. А если там осталось жить 2 человека, то зачем там врач?
А знаете что, вот часто с Виктором Викторовичем Панин слушает, думает, а когда же мне дадут слово, когда они перестанут разговаривать друг с другом?
А вот я не обратил просто внимания, да, да. И прошу прощения Виктора Викторовича, да, потому что не видел сигнала режиссера. Виктор Панин, руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер всем.
Скажите, пожалуйста, вот присутствие педагогически, ну, скажем, не то что запущенных, да, некрасивое слово, но детей с, ну, с небольшими отклонениями, там, вот и так в напряженный психологический фон на сегодняшний день в школах, вот не создает предпосылки для негатива, для случаев вот скул-шутинга там, или еще каких-то там проявлений. Потому что, ну, родители не все в спецшколу хотят детей отправлять, ну, по понятным причинам, зачем это надо. А вот для таких все-таки, как по вашему мнению, нужна инклюзия или все же там коррекция? И в какой форме? Как вот эту ситуацию исправить?
Знаете, огульно здесь что-то вот рекомендовать или говорить, что вот кому-то... То есть всем нужна только инклюзия или всем нужна там коррекция, там спецшкола и так далее. То есть говорить не приходится, потому что каждый случай, он сугубо индивидуален. В разных ситуациях нужны разные решения. Поэтому, собственно, и существует такая дифференцированная практика или по-другому дифференцированный подход. Да? То есть это все должна решать образовательная организация, а именно руководитель на месте. Достаточно широкий спектр возможностей сейчас существует у школы для принятия таких решений. То есть на конкретные ситуации нужно ориентироваться.
Ну, то есть вот выступавшая перед вами Ирина Ильичева, директор школы, она то же самое сказала. Все на усмотрение руководства школы.
Да, совершенно верно.
Ну, как-то, ну, ведь там все-таки получается очень субъективный фактор. Вот я как-то, ну, когда, не помню, когда это было, но вот присутствовал там на одном мероприятии там, в школе, давно уже не помню даже где, вот, и там среди обычных учеников был особенный там ученик, который, ну, там с задержкой в развитии, его родители отдают вот в эту школу для того, чтобы он социализировался. И во время этого урока он сделал все, чтобы, ну, этот урок сорвать. Ну, он-то вроде социализируется, но он пристает к другим там, да, это мешает образованию. Но на усмотрение руководства школы было такое, ну, мальчик особенный, да, ему надо... потому что родители, значит, ну, не хотят его специальную школу отдавать. Ну, и он должен социализироваться, и все должны как-то привыкнуть к тому, что есть такие дети. Но на образовательный процесс это влияет совершенно очевидно.
Ну, если мы говорим про систему, то в большинстве своем, конечно, таких проблем-то в образовательных организациях не существует. Ну, есть, конечно, тяжелые дети, да, но говорить о том, что вот это такая системная проблема... Ну, наверное, не приходится, да, то есть у нас таких даже обращений по статистике их не так много. Скорее, больше ситуация вообще, в принципе, в обществе, ситуация в образовательной среде, она в последнее время ухудшается за счет того, что психологический климат даже в семьях он ухудшается на фоне происходящего в мире, на фоне происходящего у нас в стране, да, это и санкционное давление, это и потеря работы многими, это снижение доходов населения, ну, родителей, да, имеющих детей. Конечно, это все влияет на ситуацию, и даже в относительно благополучных классах, где вот нет таких случаев, о которых вы приводите, ну, возникают разного рода психологические проблемы. И вот то, что вы назвали там скулшутинг и тот же буллинг, например, да, это, в принципе, следствие вот тех причин, о которых мы только что с вами говорим.
Пока внешние причины не устраним, то и все остальное совершенно у нас не
верно.
Получится.
Да, совершенно верно. Это все взаимосвязанные вещи, потому что, ну, вы понимаете, да, и ситуация в экономике, и ситуация в политике, и ситуация, по большому счету, в образовательной среде, они взаимосвязаны так или иначе. И нельзя рассматривать отдельный класс там, или отдельную школу в каком-то отрыве от ситуации в целом и в общем. Все это взаимосвязанные вещи.
Ну, значит, вот совет, который дала директор школы, вот Ирина Викторовна, как можно больше занять детей творчеством, ну, то есть чем-то таким познавательным.
Ну, это и есть рис. Ну, спортом, ну, искусством.
Занять, да, в общем, занять. Да, хоть работой, хоть общественной деятельностью, да, хоть да. самодеятельностью, хоть спортом, ну, лишь бы они не... Ну, не вступали,
двумя руками, да.
не вступали вот в эту самую полемику. Тут ребенок приходит домой, да, а там родители спорят по поводу ситуации.
На то, на самом деле и учитель, и искусство, и сама школа, и образовательная организация, она, в общем-то, и призвана в том числе не только учить, но и социализировать, и в том числе проводить дополнительное образование, да, вот так называемое, кружковую работу, там, секционную работу и так далее. То есть все эти моменты, они должны учитываться при построении образовательной системы на конкретной территории. Да, но, к сожалению, у нас не так много, на самом деле, специалистов в этих направлениях, и все меньше учителей, в общем-то, готовы к этому, к сожалению. Да, и все меньше директоров образовательных организаций, которые понимают важность этого направления, важность системы доп. Образования. Почему и президент вынужден даже на это уже обращать внимание, и правительству соответствующие поручения даны, и соответствующие указы даже давались, и в послании к Федеральному собранию. То есть об этом сейчас говорим мы все.
Виктор Викторович, а вы знаете, вот в 99-м году в американских школах в обязательном порядке в каждой школе должен был быть психолог, а там увеличилось количество стрелков. В каждой школе появился по психологу. Но количество стрелков становится все больше и больше. Это никак не влияет, выходит.
Ну, качество вот этих психологов никто не оценивал. У нас тоже сейчас достаточно много психологов, понимаете, социальных педагогов, психологов. Другое дело, кто ими работает. Я иногда сталкивался с такими ситуациями, когда так называемый социальный педагог-психолог, там девочка, там, ну, условно говоря, там только-только вот закончившая вуз, не имеющая ни детей, ни семьи, ни так далее, она работает психологом, и чего она там может посоветовать и рассказать, там, например, родителям там, многодетным, или там, да просто даже родителям с детьми, если у нее даже собственного опыта нет, понимаете, родительства. Ну, какие-то, почитав какие-то умные книжки даже, да, ты не станешь от этого умней, не пройдя определенную школу. Поэтому надо смотреть на качество вот этой социально-педагогических, социально-психологических служб, на качество этих специалистов и отдавать отчет себе в том, что там должны работать все-таки профессионалы, коих на сегодняшний день, ну, очень мало.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо. Виктор Панин, руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования.
А вот, Виктор Иван Валерьевич, возвращайся к Антону Семеновичу Макаренко. Нету детей, плохой учитель. Правильно он говорил, Антон Семенович?
Ну, то же самое могу и про судей сказать, допустим. Нет детей, значит, плохой судья по семейным делам. Потому что откуда опыт-то? Точно так же, можно сказать, да. Закончила юридический вуз, поработала судья, будущая судья, секретарем судебного заседания, получила 5-летний опыт подшивания бумажек и изготовления судебных решений. Все, стала судить. Присуждать, кому детей присудить, кому не присудить.
Не любите вы Антона Семеновича Макаренко?
Да, может, он и прав 150 раз. Но вот как раз приводим сейчас в примере. Вот Виктор Викторович сказал, что там какой опыт может быть у молодой специалистки, закончившей вуз по специальности там, педагогическая психология, допустим. Да, может, у него 8 братьев и сестер. Может, она за ними ухаживала, да? Это же не факт, что если нет своих детей, то нет опыта. Ну. Племянники какие-нибудь, да? Вот. Так, это, я думаю, что история знает и практика знает прекрасных людей, которые в этом разбираются. Ну, как вот у какого-нибудь чемпиона мира по боксу тренер, может быть, не получил никакого титула, но он прекрасный тренер. Ну, бывает же такое?
Не знаю.
А, я знаю, что
бывает. Понятия не имею.
Это... Тут главное тактику, стратегию там знать. Или как вот я, ну, больше применимо к хоккейной команде, допустим. Там один тренер отвечает за психологический климат, а другой отвечает за тактику действий игроков. Вот они вдвоем и стоят там на скамейке. Вот. Ну, тут просто распределение ролей. Ну, понимаете?
Я все понимаю. Я только хочу еще раз напомнить нашим слушателям, всем, кто с нами сейчас на связи, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Закония». Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. Еще один эксперт уходит с нами на
связь. Да, да. Мария Большакова, председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Московской области, старший преподаватель Московского института психоанализа. Мария Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, меня хорошо слышно?
Прекрасно.
А что такое, открытость власти? Поясните, пожалуйста, я не совсем понял.
Ну, это, так скажем, вообще, по-моему, тема не совсем нашего запроса. Да, но тем не менее, открытость власти – это возможность прямого диалога без посредников.
Да, ну и опять же...
Честного, и доверительного, и, не, главное, не токсичного.
Я вот помогу и Роману скажу, что это открытость – это противовес закрытости. То есть, когда власть принимает какие-то решения, мы о них узнаем только из телевизора. Поэтому надо как-то через кого-то это все-таки узнавать.
Ну, хотелось бы, по крайней мере.
Да, ну давайте вернемся к теме нашей программы. Она все-таки в большей степени относится к другой должности Марии Александровны, как старшего преподавателя Московского института психоанализа. Вот задача взрослых, как мы тут выяснили, все-таки постараться убрать какие-то травмирующие факторы там, для детей. Ну, понятно, что речь идет о детях, которые совместно с другими учатся, там, с какими-то отклонениями в поведении, может быть. Есть излишне активные дети, и мы пытаемся, как родители, ну, в общей массе, пытаться как-то наших детей от вот этих вот там хулиганов или каких-то других особенных детей оградить. Вот. Нет ли вероятности, что, создав какие-то излишние тепличные условия, мы вот, ну, вырастим их неприспособленными наших? То есть получается, что они просто не привыкнут к каким-то раздражающим факторам. Может, все-таки хулиганы или драчуны для осознания, что взрослая жизнь и мир розовых пони нужны в школе, как вы думаете?
Ну, смотрите, на самом деле общество тоже не мономерно, правда? Мы живем с... Социум состоит из абсолютно разных людей, с разными характерами, разными претензиями и разной системой ценностей. И здесь совсем уж ограждать... Ну, совсем оградить невозможно. Это абсолютно нормально. Просто есть какие-то моменты, которые могут быть опасны для окружающих. Потому что если мы, например, начнем ограждать совсем от людей, которые находятся, например, в депрессии, или они нам не нравятся по цвету глаз, можем зайти очень далеко в моменте собственного комфорта. Поэтому нужно всегда искать компромиссы, тем более сейчас, в общем-то, общество в принципе тревожно. Есть еще один момент, который здесь играет очень значительную роль. И от которого нужно отвернуться. На мой взгляд, это как-то диверсионная такая вот, знаете, была история на тему, что образование или медицина – это услуга. Как говорил Бисмарк, ни у одного диктатора нет такой власти, как у преподавателя начальных классов. А учитель – это человек, авторитет которого для многих безусловен. У Александра Македонского учителем был Аристотель. Другое дело, что Александр Македонский в какой-то момент немножко как бы отстранил своего учителя, но и, в общем, закончил Александр Македонский недостаточно рано. Вот, и его империя распалась потом достаточно быстро. Но, тем не менее, да, судьба его трагична. Аристотель остается Аристотелем, безусловным авторитетом. И мы никогда не справимся с какими-то моментами поведенческими у детей, если будут приходить родители и говорить, что их ребенок там идеален на моих глазах. Я тоже мать, да. Я помню, я захожу в школу, и стоит родитель, который матерится на охранников школы. Потом он увидел мою лицензию, надо ставить телефон, чтобы его записать. Быстро ретировался, я спрашиваю, это кто? Мне говорят, это муж одной из самых активных мам. Что-то им не понравилось, как, например, девочку или мальчика там не выпустили на улицу одного. Вот сказали, дождись родителей. То есть на какой-то ерунде, да? И в этой, вот тут вопрос, да, презумпции виновности, невиновности, кто кому чего должен и обязан. Это тоже очень важный момент. Мы доверяем педагогам своих детей или нет? 10 лет, 11 лет, там 9-11 лет – это очень много, это период становления. Или каждый родитель там будет диктовать свои порядки. Что касается ограничений, да, ОВЗ, дети с ОВЗ, у нас есть физические ограничения. Здесь, безусловно, нужно приучать детей с раннего возраста, что есть те, кто плохо слышит, есть те, кто плохо видит, есть те, кому трудно перемещаться. Вот на следующей, да, на следующей неделе в Москве будут соревнования Билимпикс, где подростки, молодежь с ограниченными возможностями будут соревноваться в 80 номинациях, компетенциях. Статистика показывает, что найти им работу очень сложно.
Да, да, я дважды был на этом, на этом мероприятии.
Ну вот, встретимся с вами в гостином дворе в следующие выходные, приглашаю.
Да. Я был там на этом мероприятии, оно на ВДНХ проходило, там, по-моему, два раза подряд. Я там читал лекцию по поводу юриспруденции, которая доступна всем, даже и слепым, и глухим. Вот как это ни странно.
Ну, с другой стороны, а у кого-то есть какие-то ментальные недостатки, кто-то с трудом учится. Это не значит, что человек не обладает всеми теми же гражданскими правами, какими обладают те, у кого две руки, две ноги и быстрый ум. Правда? Вот. И вопрос инклюзии, он во всем мире достаточно остро стоит. Он или, в общем, будет обсуждаться сразу на, что называется, на входе, да? Это как вопрос, помните, недавно, вот пару лет назад была дикая дискуссия на тему того, должны ли школьники сами мыть полы в школе. Вот мы как-то школу сами за собой убирали. Не знаю, как вы.
Мне кажется, что это... Я в Суворовском училище только этим и занимался. Сам.
Ну вот, собственно, взрослые люди, да? Мы спрашиваем, а в чем проблема свое-то прибрать, в порядок привести, правда? И если у нас дети будут сразу и в детских садах, и в каких-то дополнительных учреждениях, везде понимать, что рядом есть тот, кому можно, нужно помочь... то, наверное, ну, как бы своих бросать не будем, да, вот своих не бросаем. Что касается девиантного поведения, тут все чуть сложнее, и поэтому, например, психологические службы в школах не должны быть номинальными. Они же есть везде, но они достаточно номинальны. И, например, мы разговаривали с подростками об этом, многие из них считают, что это просто для того, чтобы психолог стучал там директору, если у подростка внутри что-то не так, в душе или там, в поведенческих моментах. Вот. Безусловно, их надо переформатировать. Но если мы сможем это переформатировать в крупных городах, то в малых это будет гораздо сложнее, там просто нет такого качества психологов. Вот. Что касается трудных, да, совсем уж пойдем далеко, то до сих пор у нас в стране есть живы еще, 40 лет не прошло, Моисей так далеко нас не вел, те, кто занимался трудными подростками на рубеже веков и раньше. Это очень хорошие специалисты, их мало, но без них, наверное, не обойтись, потому что ситуации бывают самые разные, самые сложные, и там есть достаточно жесткие практики, и вот тут в моменте жестких практик приходят родители и говорят, это мой ангелочек, да. А таблеточку это типа я ему подбросил. Ну, условно сейчас, да? И как быть педагогом, да? Вот, честно говоря, вот хочется, давайте будем, да, практичны, хочется просто вот, ну, полбу дать. Да? Макаренко, мы помним, как авторитет завоевал, все читали. Вот пока не стукнул за то, что, за что надо было стукнуть, его вот эти дети не слышали. Иногда надо показать какую-то власть. Но где граница? Как это внести в госстандарты? Где граница морали? Да, и они измеряются чем-то другим. Ну, вот поэтому...
Сейчас бы Макаренко застукнуть, ну, присел бы.
Сейчас наверное, бы его отстранили на... Да.
Нет, отстранить-то это однозначно, да, но еще был бы образцово-показательный уголовный процесс. Поэтому тут так...
Просто, ну да, тогда поэтому повезло. Тут, ну, как бы это наше общественное решение. Да, общественное. Это повезло вообще, то, что он смог работать и что-то сделать. Посмотрите «Путевку жизнь». Там много моментов, которые по нынешним, как сказать, нежным временам, таким ванильным, соевым, они как-то прям какой ужас. Ну, то есть, если мы хотим, чтобы у нас все-таки были мужчины, которые родину защищают, они и бумажными стаканчиками кидаются, наверное, нужно более
пожестче, если я правильно относиться. Понял. Да, да.
Спасибо вам, да. Спасибо.
Надо об этом подумать.
До сих пор я не понимаю, у нас же чиновники все должны, вроде как они должны, ну, быть с военным билетом, то есть, да, люди, не служившие в армии, вроде как на госпосты претендовать не должны. Мы даже не спрашиваем, сколько на самом деле из них служила в армии, но очень хорошо видим по мобилизационной кампании, где там губернатор или глава отслужил, да, по тому, как он к этому относится и как он там помогает своим, и где нет.
Понятно, спасибо вам. Это Мария Большакова, председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Общественной палаты Московской области, старший преподаватель Московского института психоанализа.
Хотели-то Антона Семеновича Маканенко посадить?
Я хотел.
Ну да, как что, его сейчас посадили, так мечтательно говорили с госпожей Большаковой.
Бы, конечно, вы посадили.
Ну, любил дать по шее. Ну, за дело же.
Сейчас это не работает.
Давайте я сейчас скажу, что наш контактный телефон уйдет на короткую отбивку. 728-7703, код 8495, уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Что там хотели сказать, Рубан Ильич?
Я хотел сказать вот про Александра Македонского. Вот наш эксперт упомянул, что был у него учителем Аристотель, и потом он его отстранил, и поэтому закончилась его империя плохо. Я скажу, еще кое-что формировало Македонского. Это его папа. По-моему, Филиппова звали.
Ну,
если...
Не вашего, а именно Филипп,
да. Если мне память не изменяет, да, что и учителя Македонскому тоже не Македонский себе сам подбирал, да, все-таки там папа как-то принимал участие. И я помню, что вот империя, которая его строилась, которая там завоевывала там много городов, но цитата от его папы, она звучит так. Нет такой высокой крепостной стены города, которую не мог бы перепрыгнуть осел, навьюченный золотом. То есть папа его учил Македонского завоевывать города не числом и не умением даже, а деньгами. То есть давать взятки, потому что основную массу городов, которые он завоевал, они были просто открыты ворота, потому что их подкупили. И это заслуга папы, который рассказал, как правильно действовать во время захвата чужих территорий.
А вы знаете, как звали родную сестру Александра Македонского?
Не помню.
Дочку Филиппа звали Тессалоники. В честь этого назван город Салоники.
Да, вот видите, как получается. Да, что у нас?
А, кстати говоря, знаете, что в городе Салоники, насколько я понял, там стоит один памятник Македонскому и два памятника отцу его Филиппу, что меня немножко удивило, на самом деле.
Ну, вот...
Как-то больше-то знает Александра Македонского, а там вот два памятника Филиппу стоит.
Ну, значит, там все-таки в этом больше разбирается, да, и все, что сделал Македонский, это, видите, благодаря тому, что папа его научил, правильно учителя ему подобрал, вот, и как бы путевку в жизнь, в общем-то, дал. Ну что, что касается вот этой нашей темы и психологической службы, мы разобрались, что дети должны быть в большей степени там, загружены сейчас, на сегодняшний день.
Ты куда же больше-то?
Потому что, ну как, вот, допустим, в той школе, в которой я член управляющего совета, там, по-моему, свободного времени у детей нет. И работают, помимо всех общеобразовательных каких-то программ, работают еще программы дополнительного образования. И их, наверное, штук 80, если мне память не изменяет. И ребенок может быть полностью загружен от и до. Другое дело, чтобы родители об этом позаботились и не оставляли свое чадо так, что вот он в школу сходил, а потом он такой вышел, и все, и пошел себе там, домой или там, по своим делам, со своими мыслями. Или пришел домой и начал какой-то политический диспут со своими родителями.
А у нас вот 5 минут до конца эфира остается, и с нами на связь уходит Валентин Владимирович Лебедев. Да, Рубан Валерьевич?
Это да, очень это хорошо. Председатель Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа». Не первый раз у нас в эфире. Валентин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да. Вот как раз мы подошли к самому главному рецепту. Рецепту, чтобы внутреннюю стабильность и успокоение в такие трудные времена, как ее транслировать детям? Они ведь как губка впитывают все.
Ну, во-первых, нужно самим жить, скажу сложно, но на самом деле память просто, не на душевно-психологическом, а на духовно-этическом уровне вообще-то, если так по-настоящему. Ну, то есть на гражданском, так скажем. Плохо людям сейчас, да? Вот у нас покупают какие-то бронежилеты почему-то, но это не вопрос этой передачи. Но соберите деньги, купите, отправьте на фронт письмо солдату, ряд можно продолжить. Как в ГАВИД спрашивали, ох, что нам делать, что нам делать? У нас наступает депрессия. Ну, пойдите, помогите кому-то. Ну, кто совсем смелый, в госпиталь там, в маске пусть. Вот самим так жить. Ну, а во-вторых, конечно, детей, особо мальчиков, вот, воспитывать мужчинами. Ведь когда вбегает парень без носок вот такой-то в метро и тут же садится, а это сплошь и рядом, ну, по крайней мере, в больших городах, в Москве, там, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, ну, так сказать, это что такое? Некоторые ведь думают, я тоже думал, ну, как вы, нахал. Вот, там хам даже ведь получается по отношению к старшему. Ничего подобного, пояснил педагог опытный. Он просто думает, что так надо. Он не отличает себя от пожилой женщины. Вот в чем все дело-то, если коротко, поскольку мужчиной надо растить, мужчин, то есть, в общем-то, воинам. У нас совершенно позорно, это не мои слова, человек сказал, я стал возражать, весь покраснел, а потом, думаю, зря, выяснилось, что правда. У нас мужское начало сейчас выражено кавказским народом. Вот в чем все дело-то. У нас мужчин вырастили не мужчинами, собственно, в Европе тоже. Отсюда это вот все вот эти вот бесполые тенденции. То есть от них не мужчины, но и они для того, чтобы не было мужчин. Помните знаменитую была демонстрация в Кёльне, по-моему, в Германии, мужская, в ответ на то, что мигранты изнасиловали женщин. Mm-hmm. Так они пошли вместе с женщиной демонстрации, да, говорят, в юбках. Вот так тогда. Какое может быть состояние? Вместо призыва все убежали в другие республики, а иногда и за границу. Ну, не все, конечно, все многие. Тогда, естественно, вся семья будет нервничать. Некоторые ведь предприятия кадры опустили. Ну, что же это такое на самом деле? Хотя есть совершенно другие примеры. Мы сейчас говорим в целом о том, что происходит. Этот ряд длинный, его можно продолжить. Ну, а традиционное воспитание предполагает совершенно другое. Оно же и православное, надо сказать, и иное религиозное, традиционное, я имею в виду, не сектантское. Потому что сектантское может уводить вообще к запрету служить в армии, там и так далее. Целый ряд можно продолжить их вещей. Ну, в принципе, я не знаю, насколько они влияют сейчас на жизнь нашего общества. Вот самое главное, если коротко, что сказать.
Коротко, потому да, что коротко.
Вот что я хочу сказать. Нужно
мы поняли.
Да.
Спасибо большое. Ну, да, ну что ж, можно согласиться, а может быть, кто-то и не будет соглашаться. Но, тем не менее, спасибо.
А когда он стоит на позициях так называемого вот этого нетрадиционного воспитания, вот этого, так сказать, либерального, ну, их там много разных названий, надо сказать,
да,
современным психологам это вот сейчас и преподают. Недирективная педагогика.
Да, им преподают не все так однозначно. Вот как основная фраза, которую преподают. Да. Там, да, что надо объяснить. Ну, не все так однозначно. Да, так как бы тут и так.
Господи, это... не все так однозначно.
Ну, это так вот совершенно точно. Да. Ну, может
ну,
быть.
Ну, да. дочь кончила. Вы знаете, так сказать, я перебилась, извините. Да, так, ну и что? Ну, вот то же самое, да, не все так однозначно. Больше свободы. Ну, кому как. Девочке, может быть, там нужно сказать, да, там начнутся другие уклоны. Не левый, вспоминая 30-е годы, так правый. Тут тоже должно быть многое однозначно.
Спасибо большое, Валентин Владимирович.
Спасибо, Валентин Лебедев. В эфире был председатель Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа».
У нас мужское начало кавказское.
А, кстати, по этому поводу, есть здесь что-то, да, что вот можно было бы сказать, что Владимир
Валентин Владимирович прав, да, он сказал, что вот мужское начало кавказское сейчас олицетворение мужественности. И я скажу, это не, речь не о нашем времени сейчас. Если перечитать вот эти три произведения «Кавказский пленник», да, под названием там, «Толстой», «Лермонтов» и «Пушкин», да, то ведь получается, что на Кавказ, а Россия вела на Кавказе там, войны довольно длительные, наши офицеры, офицеры российской армии тогда ехали на Кавказ в большей степени, ну, на мой взгляд, учиться. Учиться у кавказцев. Вот именно вот этой самой мужественности. Сейчас объясню, что имею в виду. Дело в том, что люди, которые там жили тогда, на Кавказе, у них не было такого большого выбора, как у офицеров российской армии. Те могли пойти на службу, могли не пойти на службу, могли где-то там учиться в университете, а могли просто в своем поместье сидеть. А на Кавказе у мужчин выбор был невеликий. Умру или не умру? Реку переплывает на коне, река бурная умрет, да, еды нет, или там какой-то его из то ли соплеменник подстрелит, то из чужого племени подстрелит. Люди там привыкли просто к тому, что могут умереть. И для них это было обыденное явление. И поэтому вот этому мужеству стоило нашим офицерам поучиться. Они туда и ехали за этим. Но если перечитать «Кавказский пленник» или там «Герой нашего времени» тот же самый, там вот это отношение к Кавказу именно такое.
Ну, как говорится, если ты гусар сумел дожить до 30 лет, то ты плохой гусар. Ну, что-то как-то...
Что-то у вас все время так-то... Тут нет, да. Нет детей, плохой педагог, не дожил до 30, плохой гусар. Ну, что же такое? Негатив какой-то.
Ну, в общем, побольше психологов хороших и разных, да?
Нет, давайте вернемся к совету данному директором школы. Не оставляйте себя и своих детей со своими мыслями, да, занимайтесь чем-нибудь, занимайтесь каким-то, увлекитесь каким-то творческим процессом. Это очень сильно отвлекает от ненужных мыслей.
Это не я сказал, это мой соведущий. Всем хорошего, доброго вечера, берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.